Михаил Иванович Пыляев. Азартные игры в старину. Часть первая. В этой части. Происхождение карт. Первая колода карт. Игра в зернь, тавлей, шахматы в древности на Руси. Законы и постановления против азартной игры. Старинные карточные игры. Шулера-иностранцы. Преследование игроков в екатерининское время. Картежные академики, ростовщики, менялы. Происхождение игральных карт теряется в глубокой древности. Колыбель игральных карт историки относят к арабам. Существует предание, что карточная игра привезена из страны сарацинов, где именовалась Наиб. Другие утверждают, что карты явились к нам прямо из Индостана и занесены будто бы кочующими цыганами. В Испании карты носят название «наипест», в Италии – «наиби». Слово «наибы» на арабском языке значит «пророк». По другим сказаниям, карты дошли до нас из Китая и изобретены в Небесной империи задолго до Рождества Христова. Если карты пришли к нам из Китая, то должны сознаться, что они на пути очень изменились. Китайские карты вырезались на дощечках и разрисовывались разными красками. Во Франции карты были в употреблении уже в начале XIII века. Карты нынешнего вида изобретены или, вернее, усовершенствованы в последней половине XIV столетия. Изобретателем их называют королевского шута и живописца Жакелина Гренганера. Последний нарисовал три колоды для забавы сломоупного короля Карла VI. Карты эти для игры не были пригодны. На картах Гренганера, состоявших из фигур, тузов и восьмерки, королевскую корону имел только один бубновый король, изображавший короля Карла VI. Все же прочие короли имели короны герцогские. Валеты изображали влиятельных в ту пору придворных, дамы фрейлин королевы, а пиковая дама и в то время была при печальном интересе и имела на голове высокую шапку и над ней корону, а на ногах вместо пальцев дьявольские когти. Изображала она королеву Изабеллу Баварскую. Карты были нарисованы с большим искусством. Гренганер получил за них 1500 золотых ефимков. Изобретенные Гренганером карты скоро получили печальную известность. Их стали употреблять для азартной игры в Париже в отеле Нельской башни. Отель этот скоро сделается притоном разврата, мошенничества и страшной адской картежной игры. Очень понятно, что первые игральные карты там не были сделаны Гренганером, но только по его образцу в Нюрнберге и Регенсбурге художниками этих городов. Первоначальные карты служили только для азартной игры, состоявшей следующим. На карту известной масти ставилась произвольная сумма, и если три или даже четыре карты той же масти непосредственно следовали за первую, то поставленная сумма была выиграна. В 1397 году карты были запрещены как во Франции, так и в Германии. Самые древнейшие карты – 17 карт Тарока, называемые нартами Карла VI и нарты Тарокко Висконти, о времени появления которых можно заключить по шестой фигуре, на которой соединены гербы названного принца и Беатричи ди Тенда, на которой он женился в 1413 году и которую казнил в 1418 году. Самая древнейшая колода карт в Париже хранится в публичной библиотеке. Она относится к 1390-1393 годам. С 15 столетия распространилась карточная игра на деньги. В основании карточной игры лежала идея о сражающихся сторонах и первоначально состояла из 8 карт 2-9 очков. Валета, шталмейстера, королевы, дамы и короля. Туз служил знаменем каждого отдела. Карты имели различные названия у разных народов. Во Франции королю, даме и валету давали имена исторические. В России карты, как и шахматы, зернь и тавлии или шашки, были уже известны в XVI столетии. Особенно процветала в эту пору зернь. Зернь были небольшие косточки с белую и черную сторонами. Выигрыш определялся тем, какой стороной упадут они, будучи брошены. Искусники умели бросать их так, что они падали той стороной, какую хотелось. Эта карта, как и карты, считалась самым предосудительным препровождением времени, и в каждом наказе воеводам предписывалось наказывать тех, кто будет заниматься ею. Костомаров говорит, что при царе Алексее Михайловиче жадность к деньгам однажды пересилила эту нравственную боязнь власти, и в Сибири в 1667 году зернь и карты отданы были на откуп, но в следующем году правительство устыдилось такого поступка и опять уничтожило откуп и подвергло их преследованию. Допустить эти игры тем более считалось предосудительным, что они были любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев, развратных людей, пристанищем которых были корчмы или кабаки, где им для игры отводили тайные кабацкие бани. Эти запрещенные игры особенно были распространены между служащими людьми. Русские распространили употребление их между инородцами Сибири, остяками, татарами и другими. А так как русские играли лучше инородцев, то оставались всегда в выигрыше и приобретали от них дорогие меха. Карты не были в таком большом употреблении, как зернь, но как забава были допущены даже при дворе. Так при царе Михаиле Федоровиче для забавы маленькому Алексею Михайловичу со своими сверстниками куплены были карты. Что касается шахмат, то эта игра была любимым препровождением времени царей и бояр, да и вообще русские очень любили их в старину, как и тавлии или шашки. Однако благочестие и эти игры причисляло к такой же бесовщине, как и зернь, карты и музыку. Как игра в зернь или в кости, так и в карты у нас при царе Алексея Михайловича строго преследовались и, наконец, совсем были запрещены. Смотри статью 15 главы 21 «Уложение». Император Петр Великий никогда сам в карты не играл и картежные игры при дворе своем не терпел. Но есть основания предполагать, что карточные игроки в то время уже действовали. Так, по уставу Петра в армии и во флоте не дозволялось проигрывать в карты более 1 рубля. Петр, впрочем, любил играть в шахматы со своим крестовым священником Хрисоноровым. За искусство выигрывать партию царь прозвал его «Поп Битка». В царствовании императрицы Анны Иоанновны при дворе входит в моду игра в карты, и любимцы государыни Берон и Остерман играют на крупные суммы с иностранными послами. При дворе в это время сильно царствует разорительная игра фаро и квинтич. При императрице Елизавете азартные игры не прекращаются. Граф Алексей Разумовский почти ежедневно проигрывает большие суммы и в нетрезвом виде даже поколачивает своих партнеров. Щедрый и не дороживший деньгами, он держал у себя в доме большой банк и проигрывал тем, с кем хотел поделиться деньгами. Случалось, что иные из его гостей делились с ним его капиталами без его ведома и выносили деньги полными карманами и шапками. В петербургском обществе в это время уже существовало много игорных домов, и один из них, у Вознесения, у известной Дрезденши, вел свои обороты открыто. При Петре III картежная игра не имеет уже той силы. Этот государь указом воспрещает играть в фаро, квинтич и прочие всякого звания азартные игры, а только позволяет употреблять игры в знатных дворянских домах. И то не на большие, но на самые малые суммы денег и не для выигрыша, но единственно для препровождения времени, как то ламбер, в кадрилью, в пикет, в контру и в ламфиль. В царствование императрицы Екатерины II входят в моду следующие карточные игры. Реет, вентен, кучки, юрдон. Самое азартное, от нее происходит имя «проюрдонился». Гора, Макао, Штос, 3-3, Рокамболь, Тентере, Алалуш и совершенно выходят из моды старинные игры, как Тресет, Бассет, Шнип-Шнап-Шнур, Марьяж, Дурачки с пар, Дурачки в навалку, Дурачки в две карты, Ерошки или Хрюшки, Три листика и семь листов, Носки и Никитишны. Екатерина II в уставе Благочиния 8 апреля 1782 года запрещает играть картами или иным, чем в игры, основанные единственно на случае или газартные, и предлагает администрации следить, чтобы никто не мог. Первое. Дом свой или нанятой открыть днем или ночью игроками и ради запрещенной игры. Второе. В доме, открытом днем или ночью, игрокам и ради запрещенной игры играть. Третье. От запрещенной игры иметь единственное пропитание. Четвертое. Купцам или ремесленникам или маклерам быть или находиться тут при запрещенной игре. Или в той игре записывать или счет держать или замечать чем или способствовать игре, или для той игры носить с собою или посылать, или взаймы дать, или брать, или обещать, или иначе прямо или стороной доставить для той игры золото или серебро, монету или в деле или ассигнациями, или медные деньга или драгоценные каменья в деле или не в деле, или вещи или иной товар, какого бы звания ни был, или вексель. Пятое. В игре во всякое употребить воровство – мошенничество. Замечательно, что в законах против игр в прошлом столетии обозначаемы были поименно игры, признанные запрещенными. Потом было прекращено именование их в том, конечно, убеждении, что игроки могут и простым играм придавать свойства азартных. Или ранее этого указа в 1771 году указом от 13 октября воспрещено было платить долги по карточной игре и велено отказывать в уплате денег заимодавцам, ежели заведомо на игру давали онные. В этом указе сказано было, что отцы и матери детей, неотделенных платить за них, долгов карточных не повинны, и данные от сих последних векселя и закладные почитаются недействительными. Шулеров в екатерининское время было множество. Особенно этой профессией занимались разные иностранцы-авантюристы. Во время пребывания Екатерины II в городе Могилеве и даже ранее ее приезда за месяц этот город уподобился самой многолюдной столице. И здесь, по рассказам современников, на беспрестанных праздниках и балах кипела такая карточная игра, каковой, конечно, ни прежде, ни после в России не бывало. Один князь Сапега проиграл тогда все свое состояние, равняющееся многим миллионам. В это время здесь и на Зеленом поле отличились два далматинца – графы Зановичи. Эти искатели приключений начали свои шулерские подвиги еще в Венеции, и их портреты за разные мошеннические проделки были там повешены на виселице рукою палача. Зановичи позднее были уличены у нас в подделке фальшивых 100-рублевых ассигнаций и меньшой. Занович был схвачен в Москве у самой заставы, при нем найдено было слишком 700 тысяч фальшивых ассигнаций. Все 100-рублевого достоинства. Зановичи долго содержались в Балтийском порте, и во время нападения на этот порт шведов в 1789 году по малочисленному гарнизону братья явились защитниками последнего, где разумными советами и личную храбростью оказали большие услуги русским, за что были освобождены и высланы за границу. Не менее такой известностью крупного шулера пользовался в екатерининское время некто барон Жирамбо. Он ходил в каком-то фантастическом черном костюме, обшитом серебром, на груди у него была мертвая голова. Он писал латинские стихи и ездил на собаках, но в сущности он был шулер самый ловкий, и если кто-нибудь ему попадался в руки, то выходил проигравшимся до последней рубашки. Но, несмотря на строгие законы и запрещения, азартная игра в царствовании Екатерины II велась даже при дворе. А от двора распространялась и во всех слоях общества. Энгельгард в своих записках утверждает, что азартные игры, хотя были запрещены законом, но правительство на то смотрело сквозь пальцы. Случалось, однако, что императрица иногда и преследовала игроков. Так письмом от 7 августа 1795 года к московскому главнокомандующему Измайлову она предписывает коллежских асессоров Иивлева и Малимонова, секунд-майора Ронштейна, подпоручика Волжина и секретаря Попова за нечистую игру сослать в уездные города Вологодской и Вятской губерний под присмотр городничих и внеся при том имена их в публичные ведомости, дабы всяк обмана их остерегался. У Волжина притом было отобрано векселей ломбардных билетов и закладных на 159 тысяч рублей, и, кроме того, множество золотых и бриллиантовых вещей. Все эти богатства приказано было яко стяжание неправедным образом снисканное и ему не принадлежащее отдать в приказ общественного презрения Московской губернии на употребление полезные и богоугодные. В том же году Бантыш Каменский писал князю Куракину: «У нас сильно идет о картежных академиках перебор. Ежедневно привозят их к Измайлову, действие сие в моих глазах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы». Через несколько дней он пишет опять Куракину: «Академики картежные, видя крепкий за собой присмотр, многие по деревням скрылись». Из рассказов современников видно, что в екатерининское время в каждом барском доме по ночам кипел банк, и тогда уже казенный ломбард более и более наполнялся закладом крестьянских душ. Не к добру в первое время послужило дворянству это учреждение дешевого и долгосрочного кредита. 20 миллионов, выданные помещикам, повели еще к большему развитию роскоши и разорению дворянства. Быстры и внезапны были переходы от роскоши к разорению. В большом свете завелись ростовщики-менялы. Днем разъезжали они в каретах по домам с корзинами, наполненными разными безделками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья, а вечером увивались около тех несчастливцев, которые проигрывали свои имения, давали под залог вещей деньги и выманивали у них последние средства. У Загоскина в воспоминаниях находим описание одного из таких ростовщиков сиятельного происхождения, отставного бригадира князя Н., промотавшего 4000 душ наследственного имения. Вот как описывает он место его действия на одном из московских великосветских вечеров, где в ту эпоху подобный ростовщик-торговец был необходимой принадлежностью. Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый разными галантерейными вещами. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки – и всякие другие блестящие безделушки расположены были весьма красиво во всю длину стола, покрытого красным сукном. За столом сидел старик с напудренной головой в черном фраке и шитом разными шелками атласном камзоле. Наружность этого старика была весьма приятная, и, судя по его благородной и даже несколько аристократичной физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок. Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам одной золотое колечко с бирюзой, а другой небольшое черепаховое опахало золотой насечкой. Третья, барышня лет 17, подошла к этому прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала: «Вот, возьмите, маменька позволила мне променять мои серьги, только воля ваша, вы много взяли придачи. Право, 10 рублей много».
«Ну вот еще много», — сказал продавец. «Да твои-то сережки 5 рублей не стоят».
«Ах, что вы, князь!» — возразила барышня. «Да я за них 25 рублей заплатила».